Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Витраж. И это значит, что вас ждет путешествие в мир искусства. И сегодня название, тема нашей передачи «Как Шагал читал Библию». И речь пойдет об этом удивительном художнике, о Марке Шагале. А поможет нам лучше узнать его, его работы. Наш гость — это Виктор Барашков, религиовед, кандидат философских наук и доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Виктор, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Рада, что вы к нам пришли в наш такой, ну, впервые у нас, да, витраже, новый гость. Это всегда интересно. Знаете, я когда готовилась к передаче, обратила внимание на цитату такой из Шагала, что он с ранней юности был очарован Библией. И он старался эту тайну как-то передать в своих работах. Вот. И мне кажется, что Шагал — это один из тех художников, которые не просто... Ну, мы постоянно смотрим какие-то библейские иллюстрации, да, какие-то... Он не просто, как говорится, брал библейские сюжеты для раскрытия своей мысли, но он как бы жил этим, он жил вот в этой реальности Божьего откровения, и вот этот библейский мир был его миром полностью. Мне кажется, что его это сильно очень отличает. Но посмотрим, я думаю, что его картины, и поглубже в этом разберемся. Пожалуйста, вам предоставляю слово.
Да, ну, конечно, правильно вы совершенно процитировали Шагала. Жизнь вообще у него была очень долгая. Он родился в 1887 году и умер в 1985 году.
100 лет почти прожил.
Да, почти 100 лет прожил.
Как библейский патриарх такой.
Да, как библейский патриарх. Как раз его и сравнивали с патриархами в последние годы жизни. Вот. А родился он в еврейской семье в городе Витебске. Это была черта оседлости, как раз где жили евреи. Но на самом деле Витебск, он объединял он себе и людей разных вероисповеданий, и евреев, и православных, и католиков. Поэтому на его картинах можно позднее видеть и силуэты церквей, в том числе христианских, как такой опознавательный символ родного его города. Ну, он рос в такой религиозной семье, соответственно, он тоже ходил в религиозную школу и тоже учился читать Библию, Тору. И дед служил учителем и кантором в синагоге, его дед. И он был старшим из 9 детей. И он с детства хотел рисовать. И его очень сильно в этом поддержала его мать, которая поддержала его и отправила в школу художника, тоже еврейского, Юдели Пена в Витебске. Так началась, так сказать, его годы учебы. И что характерно, как раз в это время проявляется его ни на что не похожесть, его своеобразие, его творческого стиля. И вот дальше художники, с кем он в дальнейшем уже сотрудничал, по сути, не они его, по сути, он оставался всегда самим собой. Вот. Несмотря на то, что он учился и в Петербурге, он учился и в Париже, на Монпарнасе. Вот. Но он открыл свой стиль и всегда оставался самим собой, что для художника очень важно. Ну, к библейским сюжетам он обратился уже скорее ближе ко второй половине своей жизни. И это тоже оправдано, потому что на самом деле Библию понять сложно в ранней юности, и понимание приходит с возрастом и при определенных обстоятельствах. И в 20-е годы, когда Шагал уже жил в Париже, и к нему обратился с заказом известный меценат, покровитель искусств Амбруаз Валлар, который покровительствовал Сезанну, Ван Гогу, Гогену, был очень известным деятелем. И он заказал ему сделать иллюстрации к Библии. Это на самом деле был очень такой серьезный заказ, и Шагал считал, что ему нужно серьезно к этому подготовиться. Прежде всего, первое, так сказать, условие, которое он для себя поставил, это внимательно изучить текст Библии и, так сказать, сжиться с ним и понять, как можно на языке живописи, на языке пластики передать вот эти смыслы библейские. И второе условие – это посетить все вот эти как раз святые места, посетить Палестину, Сирию и Египет. И он действительно предпринял эту поездку. Он предпринял эту поездку в 1931 году. Здесь на фотографии вы видите родной дом Шагала Витебский, который, к счастью, сохранился. Сейчас здесь находится его музей. Здесь вы видите панораму города, панораму Витебска с уже восстановленными последние десятилетия церквями. А здесь вы видите иллюстрация, не иллюстрация к Библии Шагала, а именно его зарисовки, которые он сделал в Иерусалиме. Вот вы здесь видите храмы, природу, вот эта стена плача. Для него большое влияние оказала эта поездка, хотя в дальнейшем он немного пересмотрит свои впечатления от этой поездки. Но это было очень важное условие, как для него именно почувствовать сам дух, во-первых, текста, и, во-вторых, сам дух места понять, где эти события священные, священные истории и происходили. Эти иллюстрации к Библии на самом деле были изданы только в 1956 году, то есть он работал над ним больше.
Вышла целиком именно Библия с его иллюстрацией?
Да, именно Библия. А работал он, начиная с 30-х годов.
Ну, там война помешала.
Да, там была война, он был вынужден эмигрировать в США. После войны он опять вернулся во Францию. В США умерла его горячо любимая жена Белла. То есть, по сути, вот это он прошел в своей жизни вот те страдания, которые прошел еврейский народ в эти несчастливые для него годы, трагические годы истории еврейской. И это сделало его иллюстрации более глубокими. Они сделали его погружение в Библию гораздо более насыщенным и раскрыло новые грани его творчества.
Виктор, сделаем здесь небольшую паузу. Я просто напомню нашим зрителям и слушателям, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве и культуре. И сегодня мы говорим о том, как Марк Шагал читал Библию. Ну, читал, естественно, образно, то есть как он ее воспринимал и как он ее представлял в своем искусстве, как отражал эти библейские сюжеты. И я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, поддерживает нашу передачу, и напомнить, что в описании эфира к прямым сетям вы найдете ссылку на наш сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете сделать пожертвование и поддержать нас. И второй такой важный тоже момент нашей передачи — это всегда диалог со слушателями, друзья, и поэтому нам будет очень интересно, если, вот сейчас мы уже перейдем конкретно к произведениям Шагала, если вы будете писать, как вы это воспринимаете, какие чувства в вашей душе рождают его близкие иллюстрации, близко вам это или нет, потому что я знаю, кто-то горячо любит Шагала, а кто-то, наоборот, не принимает его мир, его творчество. Пожалуйста, делитесь, пишите, что вам особенно понравилось, что не понравилось, и мы обязательно прочитаем ваши комментарии и задавайте вопросы, мы тоже постараемся ответить по мере наших возможностей, чтобы у нас получался такой общий разговор. У нас в гостях сегодня Виктор Барашков, религиовед, кандидат философских наук, доцент РПУ Святого Иоанна Богослова. Пожалуйста, вам слово, Виктор.
Да, но работа над иллюстрациями книги были лишь отправной точкой его разработки им библейских сюжетов. Как раз в послевоенном творчестве он разрабатывал библейские сюжеты и в картинах, и в витражах, и в гобеленах, и в керамике. И вообще это стало главной темой его творчества. И свою работу над Библией сам он назвал библейским посланием. Очень таким громким словом, но это соответствовало действительности, потому что они были именно посланием, вестью, пророчеством и призывом вообще людей разных национальностей и разных вероисповеданий к единству и к осознанию общей истории, общей трагедии и общей любви к божественному и к духовному.
То есть можно сказать, что его творчество имеет пророческий характер, да?
Да, его творчество имеет пророческий характер, да, да. И в 1966 году он подарил Франции свой библейский цикл «17 картин», для которых было построено специальное здание. Сейчас этот музей в Ницце является одним из наиболее посещаемых. И вы видите на фотографии как раз один из залов этого музея. Здесь, где помещены эти 17 работ, они довольно большие по формату, и они связаны тесно друг с другом и отсылают к друг другу. Сейчас как раз мы начнем их рассматривать подробнее. Ну, открывает этот цикл работа сотворения человека. Вот вы видите здесь человека, который уже на руках у ангела, человек, который уже сотворен из праха земного, но в которого еще не вдохнули, Бог не вдохнул дух жизни, который, соответственно, и сделал его человека. Этот сюжет в таком пограничном состоянии сотворенный человек редко показывается живописи. Но Шагал именно этот сюжет показал. Вы видите,
интересно, ангел... что голова у него отдельно как-то у этого человека.
Да, 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 да. То есть он такой совершенно как бы еще не сложенный, не скроенный.
Не сложенный, такой. Да.
Да, да. И ангел, вы видите, смотрит в сторону. Вот, поэтому я специально эту фотографию поместила. Ангел смотрит в сторону, и он смотрит как раз на Бога, который в другой картине протягивает скрижаль завета Моисею. И, по сути, Бог здесь, в этих картинах, не изображается Шагалом, но он буквально растворен во всем. Он растворен в залах, он растворен в зрителях. И это имеет, конечно, связь с хасидской традицией, с которой как раз Шагал происходит. А хасиды, они воспринимали Бога как не отделенного от людей, но как связанного с ними. Все в мире божественное. И мир природы относится к божественному, и люди. Вот. И поэтому такое общее ощущение присутствия Бога, оно отразилось и в живописи Шагала. Дальше здесь вы видите такое колесо истории. Вот это солнце такое с радужными цветами, это как колесо истории, которое разворачивается. И вы видите здесь последствия. Здесь и проповедующий царь Давид, здесь и вы видите распятие. Mm-hmm. Распятие часто изображается в произведениях Шагала, поскольку Христос для него был таким общечеловеческим символом страдания, и прежде всего страдания еврейского народа в годы Холокоста.
То есть как будто бы времени нету, да, как вечность.
Да, да. То есть сразу. Время, по сути, еще не создано. По Шагалу время создается, когда происходит грехопадение. А здесь пока это такой еще вневременной промежуток, когда как бы все сложено воедино, все во мгновение. Здесь я хотела показать царя Давида. Он тоже очень любит его изображать, поскольку именно царь Давид составил псалмы. Текст очень поэтический. А здесь другое изображение царя Давида. А здесь как раз давайте несколько работ посмотрим с изображением распятого Христа. Это белое, так называемое белое распятие, которое было создано после событий Хрустальной ночи 1938 года. И здесь как раз показано все то страдание, которое претерпел еврейский народ, и не только, в годы Второй мировой войны. Вы видите здесь бегущих людей, они всячески спасаются, пытаются спасти свои пожитки.
То есть вокруг это современность, вокруг
да, распятия. Как раз в его творчестве и в библейских сюжетах тесно соединяются и исторические события, и современность. Угу. Для него это всплавляется все воедино. И наверху вы видите таких людей, это уже изображаются умершие люди, которые оплакивают живых, потому что участь живых людей очень печальна. И здесь Христос именно как символ страдания. Это работа изгнания, здесь тоже мы видим горящую деревню и людей, обреченных на изгнание. И это так называемые желтые распятия. Здесь мы видим развернутый свиток Торы. И здесь мы видим тоже Христа и убегающих на животном мать с младенцем. Но вернемся к серии библейском послании. Это вторая работа, изображающая непосредственно рай. Рай и уже грехопадение. Здесь справа мы видим Адама и Еву, они буквально слились. То есть у них на двоих три ноги и две руки. Это как раз показывает единство в Адаме и Еве всего человечества, которое от них произойдет. Мы видим, что здесь природа является, по сути, главным участником. Здесь животные, люди, все здесь существуют в мире, согласие. Зеленый цвет – это цвет жизни, он здесь главенствует, зеленый цвет. Но, с другой стороны, здесь небольшие уже намеки встречаются на грехопадение.
А вот слева это тоже Ева, да, изображена?
Да, слева изображена.
А над ней как это раз чудовище да. какое-то, да?
Да, да. Вот, это, так сказать, эпизод творения Евы. И это чудовище, это вот как раз тот змей, только он еще в змею не воплотился. Он
Таком, это только самое начало, да?
Да, вот это самое начало еще, да.
А вот уже где они вдвоем, там есть змеи?
Это уже продолжение. На работах у него совмещены множество разных планов исторических и несколько событий, как в этой работе. А это уже изгнание из рая. Это уже происходит изгнание. Вы видите реку, которая отделяет Эдем. И они, Адам и Ева, улетают на петухе. Петух, с одной стороны, это символ беды, с другой стороны, это символ искупления, поскольку в праздник искупления именно петуха по традиции еврейской приносили в жертву. И вы видите здесь ангела, который, в общем-то, не такой строгий, как изображается на других картинах, на библейские сюжеты. И, по сути, можно сказать, что он даже благословляет их. То есть он дает им определенную силу. То есть здесь есть элемент надежды.
Да, потому что, знаете, мы вот рассматривали разные изображения, и есть такие прямо очень такое суровое изгнание из рая, а есть такие произведения, где они уходят, и Адам обхватил свою голову, и чувствуется их раскаяние. А здесь как-то все очень мягко так показано.
Да, здесь показано очень мягко, потому что, несмотря на изгнание из рая, здесь как бы самым страшным является именно то, что они его потеряли. Но как бы в их силах делать то, что они могут уже на той земле, которая им предназначена Богом. Здесь вы видите тоже летающую рыбу, летающих животных. То есть здесь еще показан рай, из которого они еще замечательно не летели. Да. Очень красочно, как будто вид такой сверху, с разных перспектив показан. То есть как будто эта земля, она смыкается. И вот это красивое слева древо жизни. Древо жизни, которое
древо они жизни. И вообще вот этот изумрудный цвет, он тоже передает ощущение вот райского сада какого-то.
Вообще в этих работах, живописных работах, которые он сделал маслом, уже предвидится его дальнейшая работа с витражами. Потому что здесь цвет именно тесно соприкасается со светом. То есть здесь цвет, он как светится, он несет самостоятельно на себе роль. Он не является как бы контуром, он именно светится. Другая работа, более такая темная по своему колориту. Здесь тоже уникальное изображение Ноева ковчега. Обычно на картинах художников ковчег Ноев изображен со стороны, то есть со стороны. А здесь он показан изнутри. И мы видим вот это окошечко посередине, которое Ной выпускает голубя, вот, который, соответственно, должен показать, сошла вода или еще нет. И здесь мы видим также очень слева много людей, гораздо больше, чем было описано в Библии, которые были в ковчеге. То есть здесь, по сути, уже показаны не только те, кто были в это время в ковчеге, но и последующие поколения людей показаны. Слева мы видим сверху лестницу. Это лестница, которая была во сне Иакова. Лестница, по которой ангелы сходили.
Ангелы сходили, они сходили.
То есть здесь уже тоже в этом событии историческом, но мы видим уже и будущие события.
А давайте спросим наших слушателей, друзья, как вы воспринимаете вот такое совмещение всего, что времени нет, как вам это кажется, ну, близким, такой взгляд на мир? Посмотрите, вот сколько мы уже работ посмотрели Шагала, и везде времени как будто нет, все сразу происходит. Вам это понятно или непонятно? Вам близки такие образы Шагала или нет? Поделитесь, пожалуйста. Да, Виктор, продолжаем.
Здесь мы видим уже Ноя и явление ему радуги, то есть завета Бога с Ноем и с его потомками. Здесь радуга белого цвета. Можно по-разному интерпретировать, но, конечно, Шагал знал достижение науки, то, что семь цветов радуги, по сути, они слагаются идеально
в белый цвет. Да. В белом есть все цвета.
Да. То есть, по сути, это радуга с точки зрения Бога, то, как ее видит Бог. Вот. Ну, и белый цвет, это, конечно, цвет тоже божественный. И вот здесь вы видите, как раз здесь надо читать эту картину не слева направо, а справа налево. И справа, в основании радуги белой, мы видим Адама и Еву, которые находятся еще в раю у древа познания добра и зла. И постепенно как раз справа налево развертывается опять же история. Мы видим людей, которые взывают к Богу. Мы видим жертвоприношение Исаака, опять же, событие, которое в будущем произойдет. Мы видим Давида, играющего на арфе. И, наконец, в левом нижнем углу мы видим людей, евреев, которые бегут из горящих домов, как раз отсылка к Холокосту. То есть здесь вся история предстает, как, так сказать, перед Ноем. Бог открывает как бы ему всю историю, которая произойдет. Это как раз вот это шагал, всю жизнь работал над этими сюжетами. И здесь вы видите как раз ту иллюстрацию, которая была в книжке. Вы видите самые основные элементы, которые и в позднейшей картине встречаются. Но в позднейшей картине гораздо, гораздо все более разработаннее. И вот этот космос библейский у Шагала уже очень выстроен целостно по сравнению с ранними его работами. А здесь мы видим сюжет, известный всем, гостеприимство Авраама.
Три ангела.
Ветхозаветная Троица, по-другому ее называют. Вот эти три ангела, три странника, которые пришли к Аврааму. Мы видим их со спины, как бы это показывает то, что мы на них как бы смотреть, не, так сказать, не имеем права. Они в лицо смотрят только Аврааму, то есть только избранному человеку.
Шагала много вообще ангелов на картинах, да?
Да, у него очень много ангелов. Это один из таких важных элементов его художественного языка. Причем они появляются в любых его картинах, посвященных его биографии, посвященных современности, древности. Да, это, ну, потому что это образ посланника, образ божественной вести. Поэтому это образ очень важен для картин.
Здесь Авраам, вот он сбоку, да, стоит?
Да, вот Авраам стоит сбоку, к сожалению.
Изумление.
Да, к сожалению, немного урезанная репродукция. Здесь справа тоже Троица изображена, но они уже, эти странники, выводят Авраама как раз из города, который будет разрушен, из города, который будет разрушен. То есть здесь, опять же, несколько моментов времени сведены воедино. Здесь ключевой момент для взаимоотношения человека с Богом – это жертвоприношение Исаака. Вот обратите внимание, Исаак здесь представлен в той же самой позе, что и человек в руках ангела на картине сотворения человека.
Угу.
Он в той же самой позе, как бы такой безвольной, но здесь ее можно проинтерпретировать как предание себя воле Бога, как преданность, покорность Богу. Вот. А в лице Авраама можно прочитать множество эмоций. Можно прочитать и горечь утраты, и страдания, и, с другой стороны, преданность тоже тому, что ему Бог сказал, и веру в Бога. И вот очень интересно, по-разному можно интерпретировать то, что фигура Авраама в такой красный цвет покрашена, то есть цвет крови. То есть в определенной мере вот эта жертва Богу была принесена как раз в вере Авраама. Но мы видим слева как раз Сару, и слева мы видим дерево и агнца, который заменит как раз Исаак в этом.
Да. Это интересно, что у него такие, как сказать, цветовые пятна такие на картине, да?
Да, вот здесь цветовые пятна, да. И работать цветом как раз он научился в Париже в 1910-е годы. Вот именно там он нашел себя в цвете, таком как независимый элемент художественного языка.
Ну вот синее — это небесное такое, да?
Да, синее — это небесное, да. Красное, ну, здесь можно с цветом крови, цветом искупления, цветом жертвы соотнести. А желтый здесь, ну, сложнее как-то интерпретировать, но тоже как цвет жертвы можно воспринимать.
Ну, вот пишет нам, Любовь пишет, что очень актуально творчество, ей кажется, Шагала сегодня. Друзья, спасибо, вот, что слушаете, но поделитесь тоже, как вам нравится, не нравится Шагал. Можно просто написать. И вот, кстати, если не нравится, тоже напишите. Всегда очень интересно получать такие контрмнения, да, когда мы рассказываем о том, что нам кажется интересным, близким, и бывает, что вот слушатели пишут, а мне не нравится, и потому-то, потому-то. И очень интересно, потому что мы все разные, у нас у всех разное восприятие, и не стесняйтесь, напишите, если нет, не ваше. Или наоборот, да, очень нравится, и что особенно нравится, какие чувства, мысли вызывают у вас его картины. Пожалуйста, Виктор.
Здесь мы видим сон Иакова. Сон Иакова, в котором он увидел лестницу, по которой восходили и нисходили ангелы. И вот этот образ лестницы, вы можете увидеть его практически на всех работах из этого библейского послания. потому что это такой один из ключевых символов связи мира людей и Бога, вот эта лестница. И это слева, а справа вы видите ангела с семисвечником миноры, и там вдали тоже видно распятие. То есть, опять же, видно дальнейшие события, которые произойдут с морем.
Интересно, что здесь тоже две картины делятся на две части.
Да, здесь даже цветом они разделены. Да.
А почему разделены цветом, как вы думаете?
Ну, я думаю, что здесь важно показать сон Иакова, его отделить от истории как раз. Здесь сон – это отдельная реальность.
Да, две разные реальности.
Да, да, да. Здесь тоже очень важная картина – это изображение Моисея перед неопалимой купиной. Вот этот куст
неопалимой
купины, терновый куст, да, ангел. И над этим терновым кустом вы видите вот эту радугу круговую и ангела, который держит эту радугу. Здесь Моисей изображен белым цветом. Здесь, опять же, этот цвет, который максимально символизирует связь с божеством. То есть Моисей, как такой избранный, который беседовал с Богом, он изображен, вот поэтому выделен вот четко вот этим белым цветом.
Интересно, а кто это слева, чья фигура?
Да, слева наверху голова, да? Это фигура тоже Моисея. Опять же, здесь пласты. То есть мы видим как раз Красное море, через которое проходит еврейский народ. Вот это белое как бы облачко, это как раз та преграда, которая не дала пройти вперед войскам.
Ага, понятно.
Да. А дальше это как раз еврейский народ, который сумел перейти.
Это, да, это идущие люди.
Да, это идущие.
Я сама здесь, такого видела.
Ага. Да, а здесь голова Моисея уже золотая, Он как бы, вот эти люди, которые идут за ним, он как бы их возглавляет, то есть как голова их, головой их является. И здесь уже мы видим и скрижали, которые здесь же тоже изображены, находятся.
Тоже вся история.
Здесь вот эта фигура Моисея, она как бы уподобляется вот этому терновому кусту. Неопалимой копине. Здесь такие переклички тоже. То есть здесь Моисея, его образ с разных сторон выявляется, раскрывается этот образ. И опять же здесь вы видите голубой цвет, это цвет, который отсылает тоже божественным, потому что это очень важные события были в истории.
Давайте прочитаем вот комментарий Ольги.
Давайте, да.
Смотрю на картины Шагала и хочется читать Библию, чтобы знать историю, и понимать, переживать сюжет, и снова возвращаться к картинам. Ну, это, наверное, самая большая похвала была бы для художника, да? Что,
да,
что
да.
Возвращаться.
Да, вообще... Именно для него важно было не то, чтобы себя показать как художника, а именно, чтобы люди обратились к этим вечным сюжетам, чтобы они перечитали Библию, чтобы они серьезнее отнеслись к своей жизни, как жизни, включенной в историю. В конечном счете, жизнь свою индивидуально воспринимать, включенную в сакральную историю.
Когда Бог... да. Такая Библия – это такая книга, в которой и ты, и я, и вся наша жизнь находится.
Да, совершенно верно, да, да.
Вообще искусство обладает, конечно, огромной силой, чтобы оживлять веру. Вот сколько мы ведем эту передачу, люди часто пишут: посмотрел картину, хочу читать Библию. Вот интересная такая связь, да?
Да, да. Ну, здесь несколько работ, которые предшествовали этой композиции. Здесь идущие за Моисеем как раз люди. И здесь тоже мы видим идущих людей, но их возглавляет ангел, а не Моисей еще. Другая работа библейского цикла, библейского послания – это получение скрижали завета. Тоже очень мощная картина, одна из самых важных. Вы видите вот этот золотой цвет, это золотое сияние, которое исходит от Бога. Хотя показаны только руки Бога. Сам он скрыт за облаком. И, с одной стороны, мы видим здесь движение Бога навстречу человеку, навстречу Моисею, навстречу человечеству. И, с другой стороны, движение человека в лице Моисея к Богу. То есть здесь встречается как бы одно и другое навстречу друг другу. И
интересно, нас... что Моисей в таких серых тонах каких-то, ну вот земное, да, что-то такое.
Да.
А вот этот свет его, вот, ну, встречает его такой божественный свет.
Да. И слева изображен как раз еврейский народ, Причем можно даже заглядеть тельца, которому поклонялись они, пока
да, можно увидеть в горе. Тельца, интересно.
Да, да. То есть, ну, красный – это цвет такой земной, так сказать, людей, которые еще не поняли, так сказать, всю силу вот этого завета, который Бог им дает. А внизу справа мы видим фигуру Аарона, брата Моисея, который держит семисвечник в своих руках. На самом деле на каждой из этих работ встречается изображение Витебска. Просто эти изображения, они часто мелкие, поэтому мы с вами на компьютере не можем их разглядеть в полной мере.
Да, я вот не это, могу. Да, а, это, вот вдали, в левом углу есть.
Вдали, в левом углу, да.
Домики.
На самом деле для Шагала Витебск был как своим Иерусалимом. То есть для него это был святой город. И если в начале в своем творчестве он изображал Витебск вполне узнаваемо, то есть мы можем узнать церкви, мы можем узнать улицы, то в дальнейшем он все более и более символически изображал Витебск. То есть это вообще символ города вообще в целом и символ такого святого города. Mm-hmm. Ну, это здесь представлена одна из работ «Песнь-песнь». «Песнь-песни» – это, книга Библии, и ей посвящено пять работ Шагала, которые также входят в это библейское послание, которое находится картина в Ницце, в музее, напоминаю. И вот все эти работы «Песнь-песни», они все в таком розовато-красном оттенке, потому что красный – это оттенок чувственности, страстности, нежности, то есть все. И здесь… Эта мысль очень важна для Шагала. Вообще он писал, немного процитирую его собственные слова. «Поскольку всякая жизнь неизбежно идет к концу, мы должны окрасить нашу собственную жизнь любовью и надеждой. В этой любви содержится социальная логика жизни и основа всякой религии. В искусстве, как и в жизни, возможно все, если в их основе лежит любовь».
Прекрасные слова, да. Давайте немножко поэнергичнее смотреть, потому что я знаю, что у вас большой запас еще.
Да.
Еще поэтому, мы до предложения дошли, да.
Да, поэтому этот цикл «Песни-песни» на как бы краткое содержание всей Библии, по сути. То есть взаимоотношения.
Сути Библии.
Составляют, да. Ну, здесь я только одну картину представила из этого цикла. И здесь мы перейдем уже к работе Шагала над витражами. Как я уже сказала, цвета на этих полотнах живописных, по сути, уже напоминают цвета витражей. Mm-hmm. Они уже светятся. И интересно, что Шагала по вероисповеданию, по происхождению своему еврея, его приглашали работать в христианские церкви, оформлять христианские церкви. Вот эту церковь вы видите, это церковь Нотр-Дам-де-Тут-Грас в Асси, во Франции, которая была построена в 40-е годы в таком горном регионе рядом с Швейцарией по проекту священника Поля Кутюрье. И этот священник доминиканский всю свою энергию как раз начиная с 30-х годов посвятил тому, чтобы самые ведущие художники, модернисты работали именно в католической церкви. Причем неважно, кто они по вероисповеданию. Они могут быть католиками, они могут расти в католической среде, но быть атеистами. Или они могут иудеями, как, например, Марк Шагал. Неважно. Главное, что сама их работа с живописью, само их искусство – это есть определенные послания. И эту церковь оформляли более 20 художников. Вот вы видите здесь интерьер этой церкви. Здесь впервые, и многие из них впервые работали в церковном пространстве. Например, Шагал в 1952 году здесь сделал несколько работ впервые для христианской церкви. И Анри Матисс тоже здесь одну из первых работ в церкви сделал именно для этого проекта. И здесь вы видите католическую церковь, собор Святого Этьена в городе Мец. Это церковь, которая во Франции, церковь, которую впервые Шагала попросили официально государство оформить витражи. А Мец, этот собор, это, можно сказать, летопись витражного искусства, поскольку здесь представлены витражи с 13 века по 20 век, и они довольно органично смотрятся друг с другом. По сути, это летопись витражного искусства. И здесь он оформил три окна. Вот вы видите здесь одно из окон, характерное такое желтое свечение, то есть мы уже знаем с вами, смотрели работы Шагала, что желтый – это цвет такой божественный. И здесь, на этом окне, изображен как раз рай. Здесь вот чуть-чуть поближе можно разглядеть те сюжеты и те композиции, которые мы с вами уже видели на картинах. Только здесь он уже в материале витража их делает. Слева это как раз на руках ангела, вот человек, которого еще дыхания жизни нет, еще Бог не вложил в него это дыхание жизни. Рядышком мы видим опять же жизнь в раю, и еще пока безмятежная. И на второй половине окна мы видим Еву, немного розоватым окрашенную, рядом со змеем. То есть здесь уже сюжет грехопадения. И самое последнее справа – это уже изгнание из рая. То есть композиции, они аналогичны тем во многом, которые мы видели на картинах, но представлены уже именно как витражи. И здесь сам Шагал отмечал, что работа с витражом – это нечто совершенно другое. И витраж совершенно по-другому воздействует на человека. Если человек находится в музее и смотрит картины, то он как бы наравне находится с тем, что представлено на картине. А здесь это он как будто бы уже созерцает. То есть здесь человек в церкви, он находится, соответственно, в молитвенном настроении, и, по сути, он обращается к Богу в молитве. И поэтому эти витражи, они как бы углубляют его вот это молитвенное настроение. Они как бы очень важную роль играют для того, чтобы именно человек нашел контакт, связь с Богом. То есть гораздо более духовную роль они играют. И другие два витража уже в более таком голубоватых оттенках. Здесь, на этом витраже, изображены, опять же, сюжеты, важные для Шагала, жертвоприношение Исаака, борьба Иакова с ангелом, вот это видение Иакова, ангела на лестнице, и Моисей перед
Неаполимой. Моисей справа, да.
Да, и Моисей перед Неаполимой Купиной. То есть мы с вами рассмотрели сначала в картинах, то же самое и в витражах. Мы уже можем угадать вот эти сюжеты. И второе окно. Здесь более такие сюжеты. Слева здесь изображено как раз скрижали завета, которые Бог вручает Моисею. В центре царь Давид, который играет на арфе. И у его колен изображена Версавия, потому что вот Давид и Версавия – это тоже очень важный такой момент книги царств. И справа мы видим пророка Иеремию.
Интересно, что обычно… А вы могли вернуть? Ага. Обычно витражи, они как бы очень много, ну, состоят же из частичек, да? И цвета перемешиваются как бы, а у него все равно остаются вот такие цветовые большие зоны у витража. Вот я первый раз такое вижу.
Да, цветовые зоны, совершенно верно, это такая специфика его работы с витражом. Причем это уникальная была разработана технология. По уже готовому витражу он уже мог последние, так сказать, детали своей кистью наметить.
Ага, вот это и чувствуется, есть, что по-другому.
Да, да. То есть вот эта рука мастера, она еще и в каких-то деталях, контурах тоже здесь проглядывается.
Наверное, впечатляют эти витражи, когда смотришь. Впечатляют даже вот так вот на картинке, а уж когда стоишь.
Да, да, да. И что очень важно отметить, они не выделяются от витражей, которые были созданы в средние века.
То есть, как, все равно стилем-то выделяются.
Стилем выделяются. Они, конечно, в специальном... в специальной части храма находится, вот, но по своей наполненности вот этими сюжетами религиозными и смыслом религиозным, они, так сказать, читаются как воедино. А это собор в Майнце, в Германии, который, витражи для которого Шагал стал создавать в 1978 году. То есть представьте, ему в это время уже было далеко за 80. И на самом деле он не мог посетить этот город лично, то есть он уже не выезжал никуда. И обратите внимание, что Майнц – это Германия. То есть и очень долго Шагал не хотел создавать витражи для Германии, потому что это было связано как раз ну, с трагедией Холокоста. Но в этой церкви был священник Клаус Майер, который сам был наполовину евреем, и которого чудом ему удалось не попасть в концлагерь во время войны. Во время войны ему было 22 года. И когда он уже стал священником, он понял, что витражи в этой церкви были разрушены во время войны, их надо было восстанавливать заново. И он понял, что витражи – это такое очень большая, играет большую роль для того, чтобы люди глубже проникали в Библию, глубже проникали в религию, в веру. И он решил пригласить для работы над витражами самого известного в то время художника, именно Марка Шагала. И он целых 4 года просил Шагала, можно сказать, во многих письмах,
уговаривал, да?
Уговаривал его поучаствовать в этом проекте, именно показать, что как бы нету границ у творчества Шагала, ни национальных, ни религиозных. И это библейское послание, его заслуживают люди всех стран, всех стран. И в конце концов он уговорил Шагала, и он создал замечательные витражи, можно сказать, это была его «Лебединая песня». И вот эта церковь, стены ее белые, но поскольку все витражи голубоватого оттенка, то она буквально становится, ты как будто в таком, ну, окружен вот этим голубым цветом. То есть ты сразу входишь в вот это состояние такой духовной настроенности особой.
А вы там были, Лиз, да?
Я эту церковь посетила, это мои фотографии здесь представлены. Это прям совершенно удивительно. Ты заходишь в церковь, ты заходишь, например, из солнечной погоды, там совершенно... И ты заходишь в эту церковь, и все, что было до этого, ты оставляешь за собой. Ты совершенно в другую атмосферу погружаешься. Вот этот цвет сразу тебя как бы настраивает на нечто другое, на духовное. И вот эти витражи, вы видите, они очень большие, их невозможно в деталях сфотографировать, но сам их цвет уже воздействует на зрителя, даже если он какие-то детали их не воспринимает. Опять же, если рассматривать детали, то мы увидим, по сути, те же самые композиции, которые мы с вами уже и наблюдали. Здесь все это уже угадывается.
Вся история спасения, да?
Да, вся вот история спасения, все ее основные моменты, включая и распятие Иисуса Христа. Здесь вот вы видите ангела, который семисвечником, и вы видите царя, который держит книгу, царя Давида здесь можно разглядеть. Но здесь главное именно даже не просто разглядеть, но саму эту атмосферу почувствовать. И вот этот священник Клаус Майер, к счастью, я его видела как раз в 2019 году, когда я был в этом городе, этому священнику сейчас 98 лет. И он, как только эти витражи были созданы, он 2 раза в неделю для всех желающих проводит такие библейские размышления. 1,5 часа он рассказывает про историю создания этих витражей, про всю систему этих росписей, то есть всю логику раскрывает их.
98 лет ему?
Да, ему 98 лет. И поскольку эти размышления он проводит 2 раза в неделю, без перерыва на протяжении 40 лет, то он уже более 4000 раз выступил с этим библейским посланием. Здесь очень важный момент, мне это очень сильно тронуло. На самом деле, я не поверила вообще, когда увидела объявление, что он проводит эти лекции, я не поверила просто, потому что я думаю, сколько же ему лет. То есть, да, то есть это такое чудо. Тем более это человек, который лично знал Шагала, лично с ним общался.
И сам уговорил его сделать.
Да, и сам уговорил, и он вот прямо перед тобой и вот эту всю историю рассказывает. И у него много таких историй, что люди, которые его слушают, они обретают смысл жизни, они глубже проникаются верой, некоторые становятся потом священниками. То есть буквально это библейское послание, оно не умерло, оно продолжается во всех нас. То есть когда мы смотрим работы Шагала, то это послание проникает в нас и через нас уже передается другим людям, дальнейшим поколениям. И вот это на самом деле глубоко символично, то есть это послание, оно именно, оно не прекращается. Как, насколько вечна и неприходящая книга Библии, настолько же вечно будет и вот то содержание, именно содержание, которое Шагал внес в свои работы, внес в свои работы.
Да, вот она сила христианского искусства.
Ну, в общем, на этом я закончил свое основное повествование как раз.
Но еще у вас еще есть иллюстрации, потому что у нас еще есть 5 минут, можно еще что-то посмотреть.
Ага, да, ну там иллюстрации, они, конечно, уже более такие частные. Здесь хотел бы еще, да, ну, можно посмотреть, конечно.
Можно, давайте посмотрим, конечно.
Да, 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 да. Здесь интересно то, что если в своих ранних работах, довоенных, Шагал часто изображал именно конкретных людей, то есть раввинов изображал, тех, кого он знал по Витебску, или изображал именно Иерусалим, какие-то элементы восточные у него были. То в позднейшем творчестве это все не восплавилось воедино, и уже как бы конкретика ушла, и осталась вот эта символичность. И Витебск уже был как, ну, символ святого города. По сути. Да, да. Вот ангел ведет вот здесь человека, как бы наставляет его. Угу. Здесь гостеприимство Авраама, то, что мы с вами видели.
Ну, мы видели цветное.
Да, да, в таком ярко-красном цвете. Вот. Царь Давид, который идет и пляшет.
Пляшет перед ковчегом.
Пляшет, да, вот это тоже очень важный момент, то, что как бы перед Богом можно и плясать, когда действительно ты его восхваляешь. Да, вот это тоже пророк Иеремии. Конечно, в истории библейской есть и счастливые моменты, но есть много и печальных моментов, когда народ не слушался, так сказать, завета божественного. И в это время выступали пророки, которые вот эту речь Бога через себя они проводили. И часто была эта речь довольно такая жесткая по отношению к народу, но это те слова, которые могли и должны были пробудить людей для того, чтобы они поняли, насколько важна и значима вот эта связь с Богом, и что ничего нельзя променять, ничего нельзя променять ее.
Вот почитаем нам еще комментарий от мадам Белкина Гордеева. Очень интересная работа, особенно с комментариями, если смотреть. Большое спасибо. Ну, вот, спасибо вам, Виктор. Да. Но еще есть у нас несколько минуток. А, вот еще пишет, Любовь нам пишет. Его творчество пробуждает в людях надежду. Спасибо вам за такую шикарную лекцию. Спасибо. Ну, друзья, еще есть 3 минутки. Вдруг еще кто-то хочет поделиться. Хорошо, что под конец как-то появились впечатления. Ну, а это что у нас сейчас за работа?
Да, очень хорошо, что...
Нью-Йорк. Я вижу Нью-Йорк сейчас.
Угу. Да, это работа, которая хранится в Нью-Йорке. Надо сказать, что творчество Шагала поздно нашло своих зрителей в России именно. Уже в 90-е, ну, в конце 80-х годов, 90-е годы. В это время был создан музей Шагала в городе Витебске как раз. И передано в дар несколько афортов и библейского цикла. И это, конечно, большое счастье, что и в Витебске, в родном городе Шагала, и в России, и в Москве, и в других городах его помнят. 2 года назад, напомню, в Новом Иерусалиме была очень большая выставка работ Шагала.
Да,
и
очень
впервые
интересно.
На этой выставке целиком были представлены вот все 105 гравюр, которые Шагал сделал для иллюстрации к Библии. То есть впервые зритель получил возможность ознакомиться с ними непосредственно.
Выставка прекрасная была. Вот нам пишет еще дальше мадам Белкина Гордеева. Изображение на одном полотне разновременных событий – это иконописный прием, близкий и понятный церковному человеку. Полезно смотреть на мир с точки зрения вечности. Ну вот да, вот действительно, мне кажется, хороший очень комментарий, то, что Шагал вообще во всех своих работах смотрит с точки зрения вечности. Вот это как-то чувствуется, вот это мистический его такой взгляд. И на нашу жизнь, и вообще на все, на бытие.
Да, поэтому вот библейское послание Марка Шагала — это вообще одно из таких высших точек искусства XX века в целом.
Спасибо за такой интересный рассказ. В общем-то, мы уже приблизились к завершению передачи. Напомню, друзья, что у нас в гостях был Виктор Барашков, религиовед, кандидат философских наук и доцент Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. И мы говорили о том, как Марк Шагал читал Библию, ну, то есть как он передавал библейское послание в своих произведениях, в своих картинах. Спасибо всем, кто нам написал, кто участвовал в диалоге. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше. Thank you.